творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! А знаете ли вы, что 2018 год объявлен в России годом добровольца или волонтера? Слышали вы об этом? И если слышали, вы как-то принимаете в этом участие? Сегодня мы как раз хотим поговорить об этой интересной и, может быть, не совсем открытой для нас теме волонтерства. На самом деле, мне кажется, что часто стать волонтером человеку мешают страхи. Вот это что-то такое сложное, нужно очень много сил, много времени отдать. Вот со мной, например, так бывало. Есть ли такие страхи у вас? И знаете ли вы, что волонтером можно быть также в сфере культуры? Обо всем об этом мы сегодня поговорим с нашей гостьей. А у нас в гостях методист организации «Книжный гид» Мария Хмара. Добрый день, Мария.
Добрый день, Мария.
Да. И в студии ведущая Мария Романова.
И Анна Ушакова.
Вот, «Книжный гид». Ну, сразу представляется такой человек с фонариком, как я видела вас на картинке, который ведет за собой людей, прокладывает какие-то новые пути, открывает им какие-то новые возможности. Действительно так?
Нет, ну фактически так и есть, просто это такая большая метафора нашей деятельности, то, что вы сейчас рассказали. Вообще книжный гид — это человек, который постоянно придумывает какие-то новые способы свести какого-то конкретного человека и какой-то интересный текст, чтобы этот текст смог как-то оказать какое-то влияние на человека, в чем-то ему помочь, просто хорошо провести время. Вот.
И хорошо время с книжкой провести? Или
и с книжкой, и потом уже размышляя над тем, что прочитал. Потому что процесс чтения, как мы каждый день узнаем, он не заканчивается, когда мы закрываем книжку, да, переворачиваем последнюю страницу. Потом происходит еще очень много переосмысления вот этого прочитанного, какое-то наложение того, что ты прочитал на странице, вот считал эти символы, потом это все накладывается на твой какой-то личный жизненный опыт. И происходят очень интересные процессы. Мы книжные гиды, у нас довольно такое немаленькое сообщество гидов собралось за 6 лет нашего существования, и мы учимся как-то находить способы взаимодействовать с текстом и во время чтения, и после чтения, и помогать людям тоже эти способы находить.
У вас текст, он как будто бы живой, вы так о нем говорите, как будто с ним взаимодействовать можно с чем-то живым, таким, что способно как-то
коммуницировать.
Ну, когда я говорю текст, я говорю не только про что-то написанное, да, на листочке, опять же, а я говорю, во-первых, о тех смыслах, которые в этот текст хотел вложить писатель, и о тех смыслах, которые могут совершенно отличаться от вложенных писателем, которые откликаются вот внутри читателя.
То есть в какой-то степени даже общение с писателем, самим автором, да?
Это один из первых пунктов, о которых мы рассказываем, например, нашим детям во время занятий, что чтение — это на самом деле не что-то скучное, и это не для, как это называется, не
галочки
для интровертов, не для тех, кто хочет в комнатке запереться, а чтение — это действительно общение. Но это общение по двум фронтам. Это общение с писателем, даже с тем, который жил много-много веков назад. Это общение с самим собой, что, наверное, даже важнее, чем общение с писателем.
Вот так вот. А мне кажется, что сегодня люди в основном читают из-за практической необходимости. Вот столько всяких книг надо по профессии прочитать, по психологии многих интересует, потому что это помогает, да, как-то в жизненных ситуациях быть успешным, быть замеченным.
А сколько еще статей на сайтах тоже, сколько нужно всего прочесть?
Но мне кажется, что сегодня, ну, я говорю, конечно, про взрослых, не про детей, движет людьми прагматизм все-таки, а не вот жажда пообщаться там с писателем.
Ну, здоровый прагматизм — это тоже хорошо. Другое дело, что вот, например, я уверена, что если вы не умеете получать удовольствие от чтения, вот просто некорыстное, обычное удовольствие, то, ну, польза, которую вы извлечете из прагматичного чтения, она минимальна. Конечно, она есть, но вы что-нибудь новое узнаете. Но вы можете, сформировав свой правильный подход к чтению такой, свой собственный, свой индивидуальный, вы можете не только узнавать что-то новое, но еще приобретать кое-что большее. Вот мы пытаемся показывать людям, что в чтении обычных сказок, романов, книг есть кое-что большее. Это обычно очень сложно объяснить, но оно действительно есть.
Вот когда вы так сказали, я заинтересовалась. Вот знаете, вот мышление современного человека.
И
приобрести что-то большее, больше.
Меня слово «правильно» очень привлекло. То есть если я просто беру книжку, я могу еще и неправильно читать ее.
Меня «правильно» совершенно не привлекло, но что можно что-то такое вот для себя получить, какое-то сокровище.
Это на самом деле, да, я сейчас, когда рассказывала, я попыталась вот в это свое объяснение впихнуть два разных слова, которые обычно рассчитаны на разные аудитории.
То есть это был хитрый ход такой, да?
Ну, немножечко да, потому что так как многие люди действительно не понимают, зачем мы читаем, мы выстраиваем свои разные стратегии того, как людям рассказать. И у каждого какие-то свои вот эти вот дорожки, очень часто извилистые, которые их могут, ну, притянуть вот к тому, во что верим мы и к чему хотели бы, чтобы люди приходили. Вот, некоторые люди действительно... Вот, Анна, да? Да. Вы заметили слово правильно, оно вам не понравилось. Мне оно тоже совершенно не нравится. Даже когда я его произношу, мне кажется, что за глупости я говорю. Это такие вынужденные глупости, потому что иногда...
Знаете, Мария, это не то, что мне не понравилось, просто я заинтересовалась. Значит, как-то можно правильно читать. То, вот, есть, то есть,
если представляете, вы всю жизнь читали неправильно. Редактор-переводчик всю жизнь читает неправильно.
Да, так что мне уже хочется к вам прийти уже, узнать, что же там такого правильного в чтении. Знаете, есть.
С одной стороны, если вы поспрашиваете родителей школьников каких-нибудь, которые у нас занимаются, вы от них можете узнать, что есть какие-то правила, по которым нужно читать. Например, нужно читать только классическую литературу. Нельзя читать фэнтези ни в коем случае. Читать нужно от корки до корки, ничего не пропуская. Вот это такой устоявшийся стереотип по поводу того, что такое правильно. А наше правильно, оно как раз про то, что нет никакого правильно. Потому что мы очень часто тем же самым детям рассказываем про декларацию прав читателя Даниэля Пинака, да, где написано, что ты можешь читать как угодно, когда угодно, перескакивая страницы, не дочитывая, придумывая свое, вплетая свои смыслы. То есть вот, наверное, наше правильно, оно про отсутствие правильности.
Ой, как хорошо, я как раз обычно перескакиваю, у меня такое чувство вины, оказывается, я имею право.
Да, хочется еще иногда сразу несколько книг одновременно, и тоже немножко угрызение совести чувствуешь.
Давайте, прежде чем мы перейдем уже конкретно к волонтерской деятельности вашей организации и совершенно интригующей для меня теме методов чтения.
Ага.
Я у вас на сайте прочитала, что около 50 методов чтения вы предлагаете просто.
Вы хотите все сегодня обсудить?
Нет, ну хоть некоторые. Давайте небольшую такую вашу визитку. Кто вы, книжный гид?
Книжный гид.org — это организация профессиональных наставников по чтению. Мы не преподаватели, не учителя, а мы именно книжные гиды. То есть это люди, которые знают, насколько это можно максимально, про классическую литературу, про современную литературу, умеют в этой литературе ориентироваться. Конечно, обладают своими литературными предпочтениями, но никому их в глотку не засовывают и не запихивают, а умеют так комфортно выстраивать общение с маленьким человеком и со взрослым человеком, чтобы этот человек сам находил свои вдохновляющие его пути чтения.
Угу. И вы существуете уже 7 лет, насколько
6.
Я знаю.
6.
Я вам прибавила годок.
Ничего, у нас день рождения буквально 1 сентября.
Ага, да, отмечаете хорошо. Его каким-то образом?
Ну, торт съедим.
Ну что ж, друзья, у нас в гостях Мария Хмара, методист очень интересной организации «Книжный гид». И через минутку мы продолжим наш разговор, связанный с годом волонтера, потому что как раз «Книжный гид» имеет очень много таких начинаний, в которых может принять участие каждый человек.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник. Треугольник.
Мария, у вас есть, волонтерская программа, да, или волонтерское
совершенно
направление?
Верно, да.
Из чего она состоит? Что это такое? Куда вы ходите? Что вы делаете?
Угу. Вот мы появились 6 лет назад, почти 6 лет. Волонтерская программа появилась чуть позже. 4-й год будет волонтерской программы вот в этом сентябре. Дело в том, что многие наши книжные гиды, уже начав активно заниматься своей деятельностью, они на тот момент волонтерили. Да, ездили в детские дома, в больницы, по обычным волонтерским программам играли с детьми, проводили какие-то творческие мастер-классы. И видели много таких разногласий между своей деятельностью и тем, что они видели там, потому что они и выгорали как волонтеры, эмоционально я имею в виду, и было всегда желание как-то помогать через свою профессиональную деятельность. То есть вот ты на работе делаешь то, во что веришь, хочется, да, и помогая делать то, во что веришь. И мы решили организовать свою волонтерскую программу, в рамках которой мы, собственно, проводим книжные клубы, ридинг-группы или читаем вслух с разными нуждающимися группами. Начинали мы с детских домов, потому что мы были хорошо с этой темой, с этой областью знакомы. Мы разработали программу, да, которая частично основывалась на нашей имеющейся программе работы с детьми, частично мы привнесли свое, учитывая особенности аудитории. И мы просто стали... Мы сперва набрали волонтеров, которых оказалось довольно много, около 50 человек в первый набор к нам пришло. Мы обучили их полностью по всем нашим методикам, провели им творческую аттестацию. После этого наши волонтеры начали приезжать в детские дома, в основном Москвы, частично Подмосковье, и проводить книжные клубы для деток, да, там, для детей, для маленьких совсем детей, для подростков. И как-то нам это так очень понравилось, что мы начали продолжать эту волонтерскую деятельность и стали переходить на другие аудитории, стали делать что-то новое и вообще изучать уже не просто чтение как приятный процесс, а чтение как терапевтический и как такой полезный процесс, который может... Вот прям помогать человеку.
Мария, ну волонтеры — это ведь люди, которые не получают зарплату за свою работу,
да,
правильно?
Да,
и получают. И как, что это за люди вообще? Как они находят время?
Вот я тоже хотела спросить, 50 человек, кто они?
Знаете, мы, когда начинали, да, мы сразу подумали о том, что а надолго ли людей хватит? Потому что, ну, мы понимаем, каким бы добрым человек ни был, у него рано или поздно закончится какой-то свой ресурс. Он поймет, что у него не хватает времени, или ему нужно зарабатывать деньги, а за волонтерство не платят, или эмоционально ему станет сложно. Mm-hmm. И мы начали искать пути, как мы можем сделать так, чтобы волонтерам было и комфортно, и интересно, чтобы они оставались с нами подольше, и чтобы им самим хотелось помогать. Поэтому что мы делаем? Во-первых, мы с волонтерами два раза в месяц, раз в две недели проводим поддерживающие такие встречи, где обсуждаем свой опыт, как-то душевно общаемся, пьем чай, встречаемся. А плюс мы на эти встречи часто приглашаем людей, которых с профессиональной точки зрения книжному гиду, пусть и волонтеру, было бы интересно послушать. То есть это писатели,
психологи,
это какие-то,
наверное,
психологи,
я сразу подумала, да.
У нас часто появляется потребность в общении волонтера с психологом, и с точки зрения вот поговорить про свои эмоции, и с точки зрения того, чтобы обсудить какие-то особенности общения с детьми, мы приглашаем интересных специалистов, и это тоже мотивация для волонтера. Да?
А волонтеры — это в основном студенты или это люди взрослые тоже?
Возраст какой, интересно.
В большинстве своем это молодые люди до 30 лет. Но есть и волонтеры постарше, когда мы в первый раз стали рассказывать как-то публично про свою волонтерскую программу, появилось довольно много желающих пенсионеров нам помогать.
Да, почему бы нет?
Да-да-да, и мы тоже стали искать какие-то свои варианты, причем были даже такие очень интересные случаи, когда звонила бабушка, у которой не было интернета, у нее был только телефон, она по радио о нас услышала, и у нее была потеря зрения, но она писала стихи. И она попросила нас как-нибудь, узнала, а как вам можно помочь, мы очень хотим. И она в итоге записала для наших детей аудио стихов, которые читала, ну вот что-то такое.
Прекрасно.
То есть мы, даже если человек не очень молод, даже если у него как-то ограничены возможности помощи, но он хочет, мы пытаемся находить способы это делать. Плюс у нас развивается возможность волонтерить онлайн через Skype.
И что-то вот еще вы делаете? Вы сказали, что вы встречи проводите с волонтерами, приглашаете специалистов.
Чтобы им было тоже интересно жить.
Да, чтобы им было интересно жить. Ну и разные такие мы даем волонтерам бонусы в качестве публикации каких-то своих материалов. То есть волонтер может в итоге стать специалистом, методистом организации. Да? Как-то у нас даже были случаи, когда волонтер сначала был волонтером, потом он настолько набрался опыта, что стал книжным гидом, да, полноценным, и смог уже проводить занятия, какие-то более высокого уровня для детей.
А сколько времени в среднем волонтер тратит на вот эту деятельность?
Вообще одно занятие в неделю, у нас такая договоренность с волонтерами, но это один час, да, в неделю.
Ну, плюс, плюс дорога, наверное,
да,
еще, да, получается?
Плюс дорога, но мы пытаемся находить волонтерам близкие площадки, то есть у нас редко бывает, даже не редко, а никогда, наверное, что волонтер там жил на юге города, а ехал на север. То есть мы всегда вот так вот индивидуально выстраиваем с ними работу и пытаемся... чтобы волонтеру было максимально комфортно. Вот. Ну и плюс волонтер практически не тратит время, на самом деле, на подготовку к занятию, потому что после того, как волонтер прошел аттестацию, мы ему предоставляем полнейший доступ к нашим методическим материалам, по которым можно проводить занятия. Понятно, что если у волонтера есть там творческие силы, энергия и желание как-то себя проявить, он всегда что-то меняет, что-то придумывает, что-то свое добавляет. Вот мы в этом плане предоставляем максимальную свободу.
То есть у вас есть какой-то, скажем так, список книг, которые вы читаете с детьми, и у вас есть методические разработки, да, под эти книги?
Ну, в общем-то, да. Другое дело, что книги всегда, в этот список книг всегда пополняется, потому что мы очень хотим работать с максимально современной литературой. На то есть определенная причина, потому что дети, допустим, которые находятся в детских домах, они находятся в такой социальной изоляции. Они лишены многих возможностей делать то, что делают их семейные сверстники. То есть они не могут ходить в какие-то кино, на спектакли. В детских домах, если есть библиотеки, то обычно там книжки, которым 10 лет, это вот прям минимум, иногда больше. Поэтому нам кажется, что знакомить вот этих вот детей, находящихся в такой некой изоляции современной литературы, это тоже очень хорошо. И мы собрали где-то 2 года назад свою первую волонтерскую библиотеку, которую мы постепенно пополняем. Мы просто обратились к нашим дружественным издательствам и попросили их подарить нам какие-то книги. Да, сколько ни жалко, и у нас собралось так книжек 200, сейчас, наверное, их больше, потому что она периодически пополняется, современных книжек.
И значит, у вас методисты тоже есть, да, которые постоянно работают с новыми книгами?
Да, конечно, наши все методисты, они постоянно читают что-то новое, постоянно бегают за новыми появляющимися книжками.
А вы как отслеживаете эти новые книжки? Где вы их находите?
Ну как, мы знакомы и находимся в хороших отношениях со многими издательствами, как бы многое появляется в сети, есть возможность как-то быстро реагировать на любые новинки, поэтому тут...
Это не только, да, русских авторов, отечественных наших?
Это нет, не только. Сейчас есть возможность читать современные книжки и на иностранных языках, да, и не только на иностранных языках, очень многое из иностранного быстро издается, поэтому...
А вы довольны вообще книжным рынком, который существует на сегодняшний день?
Я да. Ну, потому что хочется вырабатывать в себе такую привычку быть довольным тем, что есть.
Ну что ж, замечательно. Ну вот я думаю, что мы еще очень важно поговорить о том, вообще о мотивации для волонтерской деятельности. Потому что можно так вот это все слушать. Да, год волонтера, да, вот книжный гид там что-то делает. А где найти в себе вот эту точку интереса к такой деятельности? Ну вот я думаю, что человек так устроен, ему надо открыть прежде всего, как он сам обогатится, да? Или, может быть, наоборот, сделать акцент на то, что вот он сделает для других добро, и это его сделает счастливым. Как вы считаете?
Ну, у нас все очень по-разному. Все волонтеры, которые к нам приходят, у них очень разная мотивация. То есть, да, если прям разбирать какие-то случаи, то бывает, что приходят люди, которые хотят, может быть, там, усыновить ребенка, и через нас они видят возможность там побольше пообщаться с детьми. Тоже вот такая может быть мотивация. Бывает мотивация довольно прагматичная у волонтера, он этого не скрывает, но мы как бы и не против, когда волонтер хочет набраться опыта именно преподавательского, именно такого книжного опыта, и приходит к нам, потому что знает, что мы рады обучить волонтера, который хочет делать доброе дело. Кто-то просто чувствует в себе потребность делать какие-то добрые дела, но на самом деле все наши волонтеры — это волонтеры, которые любят читать. Вот через эту заинтересованность они приходят к нам. Вот такие остальные мотивации, они могут быть разными. Я не знаю, какая мотивация лучше, но...
Но вы, по всей видимости, никого не ограничиваете, да? С какой бы мотивацией человек ни приходил, всем добро пожаловать.
Нет, а как вы... можно ограничивать? Ну...
Может быть, у вас какие-то требования, что-то. Вот такая мотивация нам подходит, какая-нибудь другая не
может
подходит.
Может быть, требования, да, даже не по мотивации, а по качествам каким-то, личностным. Вот какими качествами характера должен обладать волонтер? Может быть, какие-то особенности вот в коммуникации, да?
Очень многие качества формируются. Мы за то, чтобы давать людям максимальную свободу. В том смысле, если у человека есть добрый порыв, добро пожаловать, скорее всего, он трансформируется во что-то другое. Да? Скорее всего, очень часто даже бывает, что волонтер не до конца понимает, в чем заключается его мотивация. Вот что-то в нем щелкнуло, и он решил прийти. И он нам говорит: «Хочу волонтерить потому-то, потому-то. Когда он начинает волонтерить, оказывается, что он на самом деле хотел не поэтому, а почему-то другому. Мы уже начинаем активно работать с волонтерами, может быть, там как-то обсуждать с ними все моменты уже после того, как они начали на практике работать, потому что это, ну, более так результативно как-то.
Интересно.
Вы слушаете передачу «Треугольник». Мы сегодня говорим о деятельности организации «Книжный гид», о возможности стать волонтером «Книжного гида» и вообще о волонтерстве, потому что нынешний год, 2018, объявлен в России годом добровольцев или волонтером. Через минутку продолжим наш разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, — люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях сегодня Мария Хмара, методист организации «Книжный гид». И мы говорим об очень интересной возможности. Вот вы знаете, друзья, каждый, буквально каждый может стать волонтером в этой организации. И это интересная деятельность, это помощь детям, это помощь взрослым тоже, да?
Да, это помощь взрослым тоже, причем совершенно разным взрослым. Вот, например, мы на второй год работы волонтерской программы начали работать не только с детскими домами, но и с фондами. Одним из таких фондов стал замечательный фонд «Арифметика добра». «Арифметика добра» — это, ну, в рамках этого фонда есть такой клуб, который называется «Азбука приемной семьи». И это такое сообщество приемных родителей. То есть людей, которые решились на такое замечательное дело, как принять ребенка в семью, да, подарить ему семью. И родители внутри этого клуба общаются между собой, чтобы набраться опыта, чтобы как-то поддержать друг друга, чтобы у них не было выгорания, чтобы комфортно пройти вот собственную адаптацию, да, чтобы помочь детям адаптироваться в новых семьях. И это такая замечательная профилактика и сиротства, и такой вещи, как возврат приемных детей обратно в детский дом. И мы начали, понимая, что мы не можем полностью помочь всем детям, находящимся внутри вот детдомовской системы, мы начали работать и с этим фондом. И наши волонтеры работают также с детьми, которые уже в семье, но приемные дети проходят процесс адаптации, также общаются, помогают как-то родителям вот этим вот приемным, потому что, на самом деле, правильно подобранная книжка может помочь и взрослому.
И может, наверное, помочь в отношениях родителей с детьми.
Да, чтение — это очень такой сближающий процесс, поэтому мы периодически пытаемся проводить какие-то лекции исключительно для родителей и рассказывать о том, как через книжку можно, ну, общаться с ребенком комфортно, потому что даже просто
можно
чтение...
как-то вот поконкретнее? Вот вы все время говорите, что мы так учим, что так читать, что это общение с автором друг с другом. А вот на каком-то примере вы можете рассказать на конкретном, я не знаю, книжке какой-то? Ну вот как будто вы учите нас,
да,
сейчас.
Как проходит это чтение? Это совместное чтение или как вообще? Вот вы берете книжку, садитесь с ребенком и что?
Да, вы берете книжку, садитесь с ребенком. Вот, допустим, если бы вы были, да, мамой.
Если бы мы были, да.
Что, вот допустим, к нам приходит, да, мама, у которой такой-то конкретный ребенок. И она рассказывает, вот такой-то у него возраст, может быть, такие-то проблемы, такие-то запросы. Мы можем, во-первых, подобрать правильную книжку. Ну, опять слово «правильно».
Ну, подходящую.
Подходящую,
да,
книжку, которая, как нам кажется, вот понравится ему. Очень редко мы ошибаемся, хотя со всеми бывает, что книжка не нравится. И мы просто маме, папе, кому угодно, можем рассказать, что вот если вы попробуете почитать эту книжку вместе, может быть, вам понравится. Как ребенок может на это отреагировать, да? Возможно, там, он будет против, не захочет читать сам. Тогда не нужно его заставлять, тогда просто почитайте вслух, потому что очень многие дети любят читать, когда им читают. Возможно, вы потом сможете обсудить вот это, вот какой-то определенный вопрос. Затем, как вы будете его обсуждать? Лучше обсуждать там через открытые вопросы, а не через закрытые. Лучше можно спросить ребенка об этом. Можно, прочитав эту книгу, поиграть в такую игру, если ребенок маленький. Можно заняться вот таким вот видом совместного творчества. То есть вот разные такие варианты, да, без конкретной ситуации как-то сложно прям совсем конкретно говорить.
Но давайте я вам подкину такие... конкретную ситуацию.
Вот, давайте.
Ребенок 11 лет, это ваш возраст?
Да, наш
да,
любой.
11 лет. Вполне. Вот сидит все время в мобильнике и читать вообще не хочет. Вот, как его заставить?
Ну... Не произносите слово заставить.
Я утрирую, я вам как бы типовую ситуацию говорю.
Ну вообще да, родители очень любят это слово, вот именно про заставить. Во-первых, я бы спросила у мамы, которая меня спрашивает, как заставить моего ребенка читать. Я бы спросила, и даже не бы спросила, а очень часто спрашиваю, а ваш ребенок вас когда саму с книжкой-то видел? И мама начинает, ой, да у меня
времени нет,
я посуду должна мыть, там, пылесосить, готовить им, а он в телефоне сидит. Обычно в таких случаях начинается как-то обсуждение с мамой, а что же вы хотите от ребенка, если вы сами ему живой
пример не показываете. Но смотрите, ведь смешно, 11-летнему уже не будешь читать вслух, он сам уже прекрасно читает, в этом-то и проблема. Малыша легче усадить, сказать, а давай я тебе почитаю, там вот, о, интересно, сказку там и чего. А вот подростка-то как?
Ну, вообще бывают случаи, когда мама и ребенок там вплоть до 18 лет вместе читают,
серьезно?
И это абсолютно нормально, конечно. Другое дело, что он вот, пока личного примера нету, если ваш ребенок читает, то это как бы хорошо, но а если не читает, то не нужно его в этом винить. Да? Это вот такой пример, который я часто привожу. Вот если каждый день в семье на ужин подают свинину, вряд ли ребенок станет вегетарианцем. Шанс есть, что-то у него там заклинит в голове, но, скорее всего, нет. Вот так же как бы, семья должна быть, если вы вот прям к ребенку обращаетесь с посылом «почему ты не читаешь?», ну, то есть семья должна быть читающей, в семье должна быть библиотека. Понятно, что очень многие семьи у нас не такие читающие, поэтому если ребенок, если вы вот прям отказываетесь читать сами, но хотите, чтобы ребенок был читающим, ребенку нужны либо читающие сверстники, читающее окружение, либо какой-то вот, может быть, наставник, который будет для него авторитетом, который будет с ним читать. И дальше что будет делать этот наставник, ну или вы, если вы согласны? Узнать интересы ребенка, да? Может быть, ребенок играет в футбол, может быть, ему нравятся какие-то конкретные отрасли. Ну, и подобрать книгу, соответствующую его интересам.
Давайте продолжим наш эксперимент.
Да.
Вот мальчик 11 лет, сидит в мобильнике, но он занимается спортом, греблей. Вот что ему предложить?
Простите, греблей?
Да.
Хороший вопрос. Ну, вообще, я немножечко... Вот так утрированно говорю, я прям против такого подхода, знаете, что если ты вот любишь греблю, читай про греблю. В любой книжке можно найти что-то подходящее. Ну вот, допустим, если вот прям совсем нужно сейчас решать...
Но вы... можно сказать так, у него есть качество лидера, например, да? Он любит быть лидером детской компании. Вот гребля, конечно, не основной показатель, но факт, что занимается спортом, да? Любит быть лидером.
Ага.
Вот,
настойчивый.
Какой книжкой бы, да, настойчивый, вы бы его заинтересовали? То есть понятно, что его интересует развитие вот этого, да? Вот подростка уже интересует его становление в этом мире, да?
В 11 лет, но может быть.
Ну, в 12, может быть, да.
Если бы вот ко мне на занятия привели бы такого мальчика, я бы спросила у него, какие у тебя интересы, да, рассказала бы про свои. Вот вы прям сказали про греблю, я подумала, что я бы подсунула ему несчастного гекльберифина, потому что это очень красивая история про лодку, которая плывет по реке далеко-далеко. Но не факт. Вообще нельзя ни в коем случае, как мне кажется, в таком случае ребенка, подростка, человека, как угодно, ограничивать и говорить... Вот, книжка читай. Вот одна я решила,
ну, да,
я взрослая.
Да, понятно,
обычно в таких случаях я могу показать несколько книжек, может быть, совершенно разных, и о каждой из них рассказать, но рассказать таким образом, что, мне кажется, вот именно этому человеку это понравится. То есть с ребенком...
То есть какая-то презентация должна быть, скажем так,
с подростком 12 лет понятно, что я не буду говорить... как-то.
Про сказки детские совсем.
Ой, там так интересно, там такие волшебные миры.
Ну, ему, наверное, как-то... надо будет сказать, там такой крутой герой такой, да, вот что-то такое.
Я обычно разговариваю просто, ты знаешь, мне кажется, тебе понравится. Я не уверена, но вот ты пока сам не прочтешь, не поймешь, понравится или нет. А давай мы сейчас попробуем прочесть пару страниц, но не понравится... Слушай, ты свободный человек, да, ты не будешь дочитывать.
Разговор как будто со взрослым человеком, да?
Ну, и не как будто, со взрослым человеком на самом деле. Слушай, вот мы сейчас... Ты же не против, да, если я тебе почитаю или мы вместе почитаем, мне интересно твое мнение. На такое мне никогда пока никто не отвечал, нет, я против.
Иди отсюда куда-нибудь подальше.
Очень многое, конечно, еще держится на каких-то, не знаю, личных качествах гида, то есть на возможности найти общий язык с ребенком.
Вот если ребенок, допустим, согласился и сказал, ну хорошо, да, почитаю, почитал пару страниц, какой дальше способ, как еще больше вот,
вовлечь его?
Угу. Что еще нужно сделать? Обсуждать с ним эту книжку или что делать?
Всегда смотрим на ситуацию, бывает видно, что вот начал он читать эти страницы, ему уже как-то интересно, да? И мы можем через разговор как-то проанализировать степень его интереса. Ну, как тебе интересно, а что про это думаешь, а что про это? Как-то, то есть мы начинаем какой-то разговор, у нас всегда, допустим, занятие проходит в диалоговой форме, из этого диалога как-то становится немножечко более понятно, как настроен ребенок. Если он до сих пор настроен не очень, то мы предлагаем какие-то разные пограничные с чтением формы деятельности. Любишь рисовать? Слушай, давай попробуем иллюстрацию изобразить, вот как тебе кажется, да? Или я очень люблю сочинять какие-нибудь такие игры, которые я называю книжными играми, которые даже очень часто самых таких апатичных и незаинтересованных детей немножечко затягивают.
Ну, возникает такое ощущение, что вы как бы вот с человеком находитесь, да, вы ему внимание уделяете. Я думаю, что это больше всего и захватывает, откуда возникает этот интерес, что он понимает, со мной взрослый человек сидит рядом, обращает на меня внимание, спрашивает мое мнение.
Знаете, это, конечно, тоже фактор. Мне недавно, вот сейчас как раз заканчивается лето, и я списываюсь со многими родителями детей, да, с которыми не виделась несколько месяцев, и одна мама мне недавно написала: вот мой сын прочел новую книжку, она ему не очень понравилась, но он сказал: Маше скажу, что понравилось, чтобы она не расстроилась.
А вы расстраиваетесь, да, когда ребенку не нравится книжка?
На самом деле нет,
но тут уже какая-то дипломатия, какая-то хитрость получается.
Ну, интересно, что он хочет поделиться. То есть у него уже возникает такое желание.
Кстати, что еще важно, мы очень радуемся, если детям не понравилась книжка. И мы пытаемся им показывать, что нам это нравится. Да?
Ну, потому что вам ценно мнение.
Конечно, да, нет ничего плохого в том, что тебе не понравилась книга. Это, наоборот, здорово, что ты как-то проявил свое мнение, смог его высказать.
А теперь давай аргументировать, обсудим, да?
А теперь давай обсудим, почему тебе она не понравилась. Да. Я часто замечаю, что очень многие дети, может быть, это влияние какого-то школьного подхода к чтению, я не знаю, очень многие дети боятся признаваться в том, что им не нравится. Ну, это прям...
Но мне кажется, это результат школьной системы, когда есть обязательная литература, которую нужно обязательно проработать, обязательно прочитать, обязательно найти в ней смысл.
Обязательно полюбить.
Да-да-да, написать сочинение, почему это гениально.
И мне кажется, это вот как раз убивает любовь к чтению. Попробуй, напиши, что тебе не понравились там «Мертвые души» или что-нибудь еще, я не знаю. Попробуй, нет, на самом деле. Просто я вижу по школьникам, что для них это рутина ужасная, да, вот эти списки чтения, да, вот за ними родители летом гоняются. Вот как бы эту ситуацию переменить?
Вы думаете, можно менять списки вообще эти школьные, как-то поработать с ними?
Нет, я исключительно за то, чтобы менять, модернизировать и делать это быстрее, например, чем с другими школьными дисциплинами, именно списки литературы.
Ну, как бы здесь легче, да.
И вообще даже не только списки литературы, а, возможно, во многом подход. Я, на самом деле, знаю многих хороших учителей по литературе, которые, ну, пытаются как-то с этим бороться, пытаются побольше давать внеклассного чтения своим ученикам, побольше с ними разговаривать. Такие замечательные примеры есть. Но все равно они ограничены вот этими рамками системы, которые говорят, что обязательно должно быть прочтено то, написано то и так далее.
А вы сотрудничаете со школами? Вообще расскажите про свою партнерскую сеть.
Кстати, мы со школами сотрудничаем. Да, спасибо, что спросили. Я бы не додумалась об этом сказать. Нас приглашают в школы довольно часто, за что им спасибо. Это здорово, причем приглашают прям очень часто учителя литературы. И что происходит? Мы приезжаем в школу и в течение часа рассказываем именно то, чего на уроках литературы очень часто не рассказывают и что вообще просят не делать. То есть мы
детям рассказываете?
Да, именно детям. Детям разных возрастов, и младшеклассникам, и старшеклассникам. Мы рассказываем о том, что Можно читать не все, можно не дочитывать книжку и бросать сразу, если она тебе не понравилась, можно спорить с автором и вот все такое прочее. То есть это такая наша мотивационная программа, на которой мы как раз рассказываем про то, что правил нет. И пытаемся их как-то разрушить.
Ну как же им-то как бросать? Им, они должны прочитать, да? Вот им не нравится, они должны. Вот ну, здесь-то противоречие как раз.
Да, это противоречие есть. Тут вообще все очень смешно, потому что нас приглашают учителя литературы, очень радуются тому, что мы это все детям рассказываем.
А вы им бомбу такую?
Нет, очень часто они еще кивают и говорят, да, все так, но просто, к сожалению, вот книжные гиды вам дети могут сейчас это рассказать, а я не могу, потому что ну, у меня немножечко другая договоренность с этим миром. Вот, но дети всегда очень так, хорошо
ну,
вас,
наверное,
принимают.
Ну как же, можно не читать, можно.
Я не знаю, что потом происходит в этих школах.
Но вы говорите правду.
То есть вас только один раз приглашают, да?
Вас второй раз уже не зовут, да?
Нет, второй действительно не зовут, но мы на самом деле, вот это наша такая программа единичных лекций в школах. Нет, это я сейчас так немножечко шучу, потому что мы, конечно, списываемся потом с учителями, и очень приятно получать положительные отзывы и говорить, что дети стали более замотивированными. Это действительно приятно. У меня был вообще замечательный опыт сотрудничества с одной калининградской школой, куда нас пригласили, и я в течение года раз в неделю созванивалась с 4-м Б-классом по скайпу. Они собирались там, на большой перемене, вместо того, чтобы идти в столовую там, или на перегонки бегать в спортзале, они собирались перед компьютером классной руководительницы и рассказывали мне, что читали. Или мы с ними там что-то обсуждали. Это
было
здорово.
Это очень вдохновляющий пример.
Я думаю, что нам нужно еще будет обязательно поговорить про техники чтения. Мы это сделаем через минутку.
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях сегодня Мария Хмара, методист организации «Книжный гид». И вот, как мы узнали, они ездят по школам и рассказывают детям, что книжки можно не читать, если они не нравятся. Ну, это отчасти правда, отчасти... То есть не отчасти, это действительно правда. Но это входит в некоторое противоречие, к сожалению, да, вот с системой школьного обучения. Мария, у вас на сайте совершенно интригующая надпись, что вы обучаете людей методам чтения, этих методов около 50. Меня это просто захватило, эта тема. Пожалуйста, расскажите нам что-то самое интересное про эти методы.
В общем, все методы лежат в основе индивидуального подхода к читателю. Каждый из нас там, перед тем, как стать читателем, кто-то стал довольно рано, кто-то решил заняться таким чтением для себя достаточно поздно. Все имеют какие-то свои индивидуальные особенности. Кто-то любит читать быстро, кто-то любит читать медленно, кто-то, как вы уже говорили, кто-то из вас, извините, не помню.
Пропускает страницы.
Пропускает страницы, читает несколько книжек вместе, подряд. Вот каждый из методов, он про то, что можно читать как угодно, но если вы выбираете вот такой вот метод чтения, то давайте рассмотрим и изучим, что в рамках этого метода чтения можно делать, что вот было прям максимально интересно. То есть, допустим, есть такое чтение, как быстрое чтение, да, не нужно путаться со скорочтением, это когда мы очень быстро учимся прочитывать книгу, как правило, таким образом
легкую,
читается нон-фикшн. Не обязательно легкую, как правило, это нон-фикшн, когда наша задача...
Когда структура видна книжки.
Когда наша задача быстренько собрать максимум информации, если нам очень быстро нужно что-то прочитать. Да? Есть медленное чтение, когда мы очень медленно читаем книжку, и тут наша задача как-то вникнуть в текст, ну, по разным причинам, с разными целями. Очень часто рассматривается, допустим, чтение как... не хочу сказать, как психотерапия, но как какая-то основа для внутреннего анализа, да? Когда мы читаем не просто, чтобы прочитать историю, а когда мы читаем, чтобы разобраться в себе.
В своей жизни, да? Сравнить эту историю.
В своем,
да,
внутреннем мире, скорее, да. Не обязательно сравнить, буквально. Не обязательно так да. Буквально, да, сравнить, допустим, историю, которая случилась с Анной Карениной, со своей личной историей, а мы учимся читать в рамках обучения этому методу чтения таким образом, чтобы всегда... замечать, как я реагирую на ту или иную сюжетную линию или на тот или иной фрагмент, и анализировать, почему я так на это реагирую, да, как-то разбираться в собственных эмоциях, замечать их, отмечать.
Но для этого нужны определенные книги, да? Какой-то выбор должен
быть. Нет, не обязательно, скорее...
Ну, художественные просто, да?
Да, скорее художественные это должны быть книги. И просто нужен вот этот вот отточенный навык осознанного подхода к чтению. Потому что очень, с одной стороны, чтение часто бывает таким эскапистским занятием. Вот мне плохо, у меня плохое настроение, погружусь в книжку, обо всем забуду. Это тоже хорошо, тоже важно. Ну, мы также говорим о том, что есть время для этого, есть время для того, чтобы провести время и с удовольствием, и как-то с пользой.
Но мне кажется, нам... Да. Ну, извините, я спрашивала. Мне кажется, нам не очень свойственно анализировать. Вот вы сейчас сказали, как я реагирую на те или иные ситуации.
Вообще не свойственно. Да. Вообще не свойственно. Мы очень часто любим погружаться.
Погружаться, да. Получить удовольствие, отвлечься.
Да.
Я даже себе не представляю, что так читать, чтобы думать, как я реагирую.
Это приобретаемый навык. Когда он приобретается, на самом деле, это становится очень интересным. Потому что, когда мы читаем, есть так... Ну, если просто говорить, есть два субъекта. Есть внутри нас. Есть субъект читающий, а есть субъект, который может наблюдать за тем, как мы читаем. Довольно интересно.
Но плюс, вот этот способ, про который вы говорили последний, да, значит, это должно быть что-то намеренное. То есть я сажусь, и я понимаю, что сейчас я буду анализировать, да, то есть я себя настраиваю на этот процесс. Он же не происходит сам собой.
Конечно, вы себя настраиваете, вы себе напоминаете, вы сами с собой договариваетесь и спрашиваете вообще, а мне это сейчас нужно? Хочу ли я разобраться в себе? Может быть, вы не хотите, вам это не нужно.
И тогда я становлюсь субъектом каким?
Читающим,
а есть тот, который наблюдает.
Все субъекты сливаются в одно и вливаются в книжку. Плюс среди этих методик, кроме методик чтения, также методики, которые помогают нам решать конкретную задачу. Например, методика ведения читательского дневника, да, которую все знают с начальной школы.
Ну, сначала мне как там просто школы. Записываешь, что прочитал.
Да, а мы немножечко по-новому объясняем, что читательский дневник — это на самом деле вещь, которая была почти у каждого великого писателя, что это здорово делать читательские заметки, и обсуждаем, как их можно делать, чтобы лучше запоминать, чтобы фиксировать какие-то интересные мысли, которые к тебе приходят во время чтения.
То есть это не просто там записывать название книжки и автора.
Еще сколько минут ты читал, и мама должна расписаться.
Ну да, но как раз вот это и можно записывать, свою реакцию на то или другое, да? Ну еще, давайте еще, мы сказали 50.
Хорошо. Бывают самые разные методики запоминания текста, но это вот тоже про то, что ты читаешь и можешь одновременно с этим как-то лучше запоминать информацию. Вот этому мы обучаем. Бывает чтение такое, когда мы совмещаем, тоже немножечко об этом уже говорили, когда мы совмещаем чтение с любым видом творческой практики. То есть, например, вы любите рисовать и любите читать. И мы рассказываем о том, что с помощью творчество с помощью рисования можно сделать после чтения. Вот вы читаете, вы отложили книжку, и вы каким-то образом порисовали. Мы рассказываем, как с помощью перенесения своего впечатления на рисунок можно чуть больше понять про книжку. Потому что очень часто у многих из нас голова мыслит так не конкретно, не мыслями вербализированными, да, оформленными в слова, а очень часто мы мыслим образом. И очень часто, особенно это в моей практике касается детей, очень часто через рисунок какого-то образа или использование каких-то определенных цветов можно лучше понять, что ты почувствовал или что ты думаешь про это произведение, да, как-то лучше зафиксировать свое настроение и ощущение от этой книжки.
А те, кто любят петь, могут пропеть потом книжку.
Пропойте. Я очень плохо пою, я не пробовала, но наверняка у кого-то это получится.
Если это стихи, я думаю, это вообще потрясающе. Почему бы и нет? Прекрасно. Мария, знаете, мне вот очень-очень хочется спросить. Ну, конечно, все люди знают, что читать нужно, читать полезно, и говорят, иди, детей, да, просят, давай читай. Но вот скажите вы, зачем читать? Вот что по-вашему? То есть, ну, допустим, все люди знают, что здоровое питание — это полезно, я буду себя лучше чувствовать, я буду жить дольше. Читать полезно. Ага, а что со мной будет, если я буду читать?
Ну, читать в первую очередь для удовольствия. Да, если вам здоровое питание, если вы знаете про него, что оно полезное, но если вам совсем невкусно вот есть эту зеленую
Фасоль.
Фасоль, спасибо. Я задумалась, кто бывает зеленым. Вряд ли вы будете на 100% счастливы от своего питания. Вы будете умом понимать, что да, это очень здорово, пищеварение да. будет хорошим вообще, похудею и так далее, но настроение это будет испорченным. Вот, с книжками также. Если вы не хотите читать ради своего удовольствия, вот не стоит преследовать, как, ну, как мне кажется, как отдельному человеку, не стоит преследовать остальные цели. Поэтому читать в первую очередь для того, чтобы было хорошо и весело. И mm-hmm. приятно. А все остальное это уже такое второстепенное, но этого второстепенного очень много. Мы можем бесконечно говорить о том, что чтение развивает внимательность, чтение развивает речь, чтение развивает эмпатию, о чем в последние 5 лет, мне кажется, вообще все изучающие чтение люди говорили. Может быть, даже и раньше, скорее всего, раньше. Чтение вообще очень полезный процесс. Mm-hmm. Но в первую очередь это для удовольствия.
Mm-hmm. А что вы сами Спасибо. Читаете? Какие книжки любите?
Во-первых, я обожаю современную детскую литературу, читаю всякую разную. Это у меня такое совмещение профессиональной необходимости с моими личными вкусами.
И вы имеете в виду вот, в том числе Гарри Поттера, вот такие все фэнтези, да? Или что вы, что вы вносите
числе,
в детскую?
В том числе вот такие все фэнтези. Но Гарри Поттер, правда, уже не совсем современная книжка. Все, ну, что выходит
что-то
для
из последнего,
детей.
Что, может быть, вы так назовете? И
да,
мы
вы знаете,
почитаем,
я назову книжку, правда, она не детская, но вот мое самое последнее читательское впечатление — это «Калечина-малечина» Евгении Некрасовой. Вышла в редакции Елены Шубиной, замечательная книжка нашего отечественного автора, которая, мне кажется, ну, должна понравиться вам, если угу. вы ее прочтете.
Калечина-малечина.
Калечина-малечина.
А взрослая литература?
Вот это как раз
это
была
взрослая.
Это как раз
я
была
думала,
взрослая литература, хотя, ага. Хотя, возможно, подростку будет интересно ее прочитать. А из детской литературы тогда, раз я пример взрослой назвала, из детской. Ну, из детской назову книжку, которая вышла на русском языке 9 месяцев назад, наверное, то и чуть больше, но она меня до сих пор не отпускает. Это «Пакс Сары Пенни Пакер». Не слышали?
Это, нет.
Если не слышали, то вот прям исключительно советую всем, неважно, сколько вам лет. Это история про дружбу мальчика и лисенка, угу. которые разлучаются, потом пытаются друг друга найти. Звучит как «Маленький принц», на самом
да.
деле совсем другая история.
Хорошо.
А вы книги рекомендуете, да? И у вас библиотека своя есть или что-то?
Есть, Мария же рассказывала, что 200 томов.
200, ну да, 200 книг. То есть из этих книг к вам люди, когда обращаются, они берут у вас читать или они...
Волонтерская идут... библиотека, она для работы волонтеров. То есть волонтеры uh-huh. с ней приходят к детям, в фонды, uh-huh. в больницы, в детские дома. Вот.
Uh-huh. А так, если ну, человек хочет что-то читать, он свои книги читает, да, с вами вместе
Мы
с наставником?
Мы рекомендуем книги, у кого-то есть возможность эти книги покупать, у кого-то есть возможность брать их в библиотеках.
Uh-huh.
Тоже во многих сейчас библиотеках Москвы можно брать довольно современные книги, что тоже радует.
Да, у нас есть такая в районе, мне очень нравится. Прекрасные современные книги.
Часто мы проводим занятия в книжных издательствах, куда можно прийти и купить книжку по приятной издательской цене.
Понятно, совмещается, как говорится, да. приятное с полезным. Хорошо, ну, мы уже, можно сказать, подводим итоги. Значит, в книжный гид можно прийти, если хочешь стать волонтером. Это главный итог.
Да, приходите.
Очень легко можно найти сайт организации в интернете. Просто пишите «книжный гид». Ну, сам сайт книжныйгид.орг, да,
да.
.org.
И организация тоже книжныйгид.орг.
И буквально вот одно-два слова. Почему стоит стать волонтером?
Я думаю так, если вы любите книги и любите помогать или хотите помогать, приходите книжным волонтерам в книжныйгид.орг, и уже в качестве волонтера вы поймете, почему это катастрофически важно именно
вот
для
так
вас.
Вот. Приходите, и тогда поймете. У нас в гостях была Мария Хмара, методист организации «Книжный гид», где можно стать волонтером. И это доступно для всех возрастов. Главное, чтобы вам этого хотелось. Всего доброго, до новых встреч на следующего вторника. До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.